Без даты. Июнь 58 года. Собственноручная запись матери. Мы готовим на Земле соединительный, связующий мост между разумным человеческим сознанием и супраментальным сверхчеловеческим сознанием. Это будет целый переходной мир. Проявляется и материализируется новое творение. Здесь на службу этому творению нужно поставить доступные материальные средства и возможности, приспособив их к новым потребностям. Одним из главных являются денежные средства. 22 июня 58-й. Собственноручная запись матери. Не спрашивайте меня относительно подробностей материального существования тела. Сами по себе они не представляют интереса и не должны привлекать внимания. Всю свою жизнь, сознательно или нет, я была тем, чем хотел меня видеть Господь, и делала то, чего Он от меня хотел, и только это имеет значение. 2 июля 58 год. Примечание 1. Рамдас. Йог, живший на северо-западе Индии, исповедовал путь любви Бхакти. Его йога состояла в повторении имя Рам. Он основал Ананда-ашрам в Канхаграде, родился в 1884 и умер в 1963 году. Рамдас, наверное, продолжает линию Чайтанья, Рама-Кришна и так далее. Пауза. Тема этого вечера. Об этом я никогда не рассказывала до конца. С одной стороны, позиция примерно как у людей во вчерашнем фильме. Примечание. Бишнуприя, бенгальский фильм. Бог, все Бог, везде Бог. Бог в том, что бьет вас, как пишет Шри Аурубиндо. God made me good with a blow, shall I tell him? O mighty one, I forgive you your harm and cruelty, but do it not again. Примечание 3. Бог сотворил мне благо ударом. Скажу ли, о всемогущий, я прощаю тебе зло и жестокость, но не повторяй этого. Конец примечания. Позиция, которая, будучи последовательно доведена до конца, выразится в принятии мира, как он есть. Мир – совершенное выражение божественной воли, а с другой стороны – стремление к прогрессу и трансформации. Поэтому нужно признать, что в этом мире вещи не таковы, какими они должны быть. В синтез-йоге Шри Аурубиндо несколько раз повторяет, что понятия добра и зла, чистоты и нечистоты нужны лишь для действия. Но такие пуристы, как Чайтанья, Рамакришна и другие, не признают их необходимости для действия. Они говорят: «Дело в том, что вы считаете действие необходимым, а это противоречит чувству божественного во всем сущем». Как примирить эти позиции? Помню, что я уже пыталась говорить об этом, но никто меня не слушал и даже не понял, а я не стала настаивать. Тот разговор так и закончился, я не стала его продолжать, потому что никто не извлек из него ничего для себя, никакого смысла. Но сейчас я могу дать очень простой ответ. Оставьте Всевышнему его работу. Он, а не вы, должен продвигаться вперед. Рамдас вовсе не считает, что мир хорош сам по себе. Нет, но я хорошо знаю таких людей и глубоко их понимаю. Чайтанья, Рамакришна, Рамдас – самые понятные мне люди, их это не смущает. Они живут одним ощущением, одним конкретным опытом и совершенно не задумываются о том, что в их простроениях, они даже толком не разрабатывают их. Много противоречий, потому что на внешнем уровне все в порядке. Такие люди не задаются вопросами, не стремятся к ясному видению. У них есть ощущение, и этого достаточно. Рамакришна такими был. Не смущаясь, говорил противоречивые вещи, и все его слова оставались истиной. Но до Шри Аурабиндо, до кристально чистого видения, расставившего все вещи по местам, без каких бы то ни было противоречий, До этого они никогда не поднимались. У него были истинное, кристальное, совершенное супраментальное видение, даже с точки зрения знания и понимания. До такого они никогда не доходили. Чуть позже. Каждый, скажем так, отдельный элемент, хотя это не совсем точно, занимает свое место в зависимости от действия милости, которое может быть индивидуальным или коллективным. Если она воздействует на все в целом, каждая вещь, каждый элемент и принцип занимают свое место согласно кармической логике общего движения. Это дает ощущение путаницы и беспорядка, которые мы наблюдаем. Если же милость воздействует на все индивидуально, она ставит каждого на наилучшее для него место в соответствии с тем, чем он является и что смог осуществить. Но есть еще и высшая милость, назовем ее так, проявляющаяся в исключительных случаях, когда место каждого определяется не потому, что он есть, но потому, чем он должен быть. То есть космическая вселенская воля опережает личный прогресс. И в этом случае следует молча преклонить колени. Без даты, июль 58. Запись, сделанная рукой матери. В последнее время, видя, что представляет собой мир и находя его безнадежным, человеческий интеллект объявил Вселенную ошибкой Бога, а явление и творение – плодом его желания. Желание проявиться, познать себя и поиграть. Отсюда следует, что остается как можно скорее покончить с этой ошибкой, отказавшись потакать этому желанию и его губительным последствиям. Но Высший Господь отвечает, что комедия не доиграна до конца, и добавляет: «Подождите последнего действия. Вы, несомненно, измените свое мнение». 5 июля 58. «Я только что изложила Зе план выхода из затруднительного положения». Примечание 1. Речь идет о денежных затруднениях ашрама. Конец примечания. «И надеюсь, он не счел меня сумасшедшей, ведь он питал ко мне огромное уважение. Как всегда в подобных случаях, во мне была такая радость, такое возбуждение. Клетки пустились в пляс. Мне понятно, почему люди принимаются петь, танцевать и тому подобное. Чтобы остаться такой, изображает невозмутимость, нужна огромная воля. Из горла рвется песня». Звездочки. С принес мне фотографию, сделанную 21 февраля после даршана. «Святая с нимбом», мать смеется. «Глаза хорошие. Я помню, был самый конец даршана, и я повторяла: Господи, 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 Господи». Но без слов. Это происходило в так называемом и расходилось далеко-далеко. Это приходило вот так, показывает, и расплывалось далеко. Оно сосредоточилось здесь, описывает круг над головой, и здесь показывает на подбородок. Это решимость, но хорошо бы немножко света на подбородке. И воля к реализации. Вот так. Вместе приходит способность к абсолютной гибкой пассивности, при полном молчании и самозабвении, и несокрушимая всемогущая воля, которой все под силу, которая сметает все препятствия. То и другое совершенно не мешает друг другу, а объединяются в радости. Это великий секрет. Гармонизация противоречий в радости и полноте всегда, всегда и при любых затруднениях. Великая тайна. 6 июля 58. Сегодня утром я задала себе вопрос: действительно ли деньги находятся под контролем природы? Нужно подумать. Потому что лично мне она всегда давала все необходимое. В молодости я жила в самой настоящей нищете. Как художнице мне иногда приходилось выходить в свет. Художникам это нужно. У меня были лаковые ботинки, все в трещинах, и я подкрашивал их, чтобы не бросались в глаза. Вот и представь, как мы жили. Полная нищета. Однажды в магазине, тогда была мода на длинные юбки, волочившаяся по земле, а у меня не было нижней юбки, которую можно было бы надеть с таким нарядом. Мне это было на это наплевать, мне было совершенно все равно. Но раз уж природа сказала, что я всегда буду иметь то, что мне нужно, я решила преодолеть опыт, проделать его. На витрине я увидела очень симпатичную нижнюю юбочку, как тогда носили, с лентами, кружевами и всем прочим, и сказала, мне бы очень хотелось иметь такую юбку, чтобы носить ее с платьем. Откуда ни возьмись, появилось целых 5 юбок. Вот так. Я никогда ничего не прошу, но если вдруг говорю, да, неплохо было бы это иметь, это падает мне с неба. В прошлом году я определяла опыт, я сказала, проделавший опыт. Слушай, милая, ты сказала, что заодно с нами и у меня никогда не будет ни в чем недостатка. Так вот, я хочу потешить себя. Меня действительно очень позабавила бы и доставила бы большую радость, вроде радости Кришны, если бы у меня было много денег и я могла бы делать с ними все, что хочу. Я ничего не хочу для себя. Ты и так даешь мне больше, чем нужно. Это лишь для того, чтобы позабавиться, иметь возможность свободно раздавать деньги, делать все, что хочется, легко тратить. На мой бездей, день рождения, прошу тебя, дай 1 крор рупий. Крор 10 миллионов. Она ничего не дала. Совершенно ничего. Полный отказ. Интересно, она не хотела или просто не могла этого сделать? Наверное, я же знаю, что деньги находятся под контролем асуров. Я говорю о наличности, о кэш. Я не люблю заниматься бизнесом, но когда занимаюсь, получается, как правило, хорошо. Но это не то. Я говорю о наличных. Я никогда не спрашивала ее. Конечно, есть еще Ганеша, бог с головой слона, сын Парвати, божественной матери. Однажды мы совершали медитацию лет 30 назад в зале, где происходит раздача благ. В этом зале мать ежемесячно давала ученикам необходимые средства. Нас было, думаю, 8 или 10. Мы составляли фразы из цветов. Я клала разные цветы, и каждый составлял из них фразы. А темой было благосостояние или богатство, или что-то вроде этого. Я подумала, вечно говорят, что Ганеша – это бог денег и мирских благ. Не плод ли человеческого воображения эта история о боге со слониной головой? Тут я вижу, как в зал входит живое существо, светящееся вот таким хоботом, и улыбается. А я, не прерывая медитации, говорю, «А, так значит, ты правда существуешь?» «Разумеется, существую». И тебе надо только попросить у меня все, что хочешь. Я имею в виду, конечно, деньги. И я тебе дам. Я попросила, и в течение примерно 10 лет они текли буквально вот так, изображает поток. Потрясающе. Я просила и к следующему даршану, или месяц спустя, или через несколько дней. По-разному бывало. Получала их. Потом началась война людей, и расходов стало неизмеримо больше. Войну все стало неимоверно дорого. Любая мелочь была раз в 10 дороже, чем раньше. И все закончилось. Не то, чтобы совсем, но источник превратился в тоненькую струйку. А когда я просила, ничего не получалось. В один прекрасный день я вызвала Ганешу через его изображение и сказала, «А как же твое обещание?» «Я не могу этого сделать. Это слишком. Мои возможности ограничены». «А», — сказала я себе, смеется, — «что за невезение?» И больше я на него не надеялась. Кое-кто обращался даже к Деду Морозу. Одна девушка, мусульманка, почему-то испытывала особую нежность к фазе Христмас. Причины я не знаю. К ее религии это не имело никакого отношения. Ничего мне не сказав, она вызвала Деда Мороза и сказала ему, «Мать в тебя не верит, ты должен сделать ей подарок и тем самым доказать, что ты существуешь. На Новый год ты подаришь ей то-то и то-то». Так и вышло. Она была очень горда. Но это произошло всего один раз. Изга нашей тоже была кончена. Тогда я стала просить у природы. Она долго не соглашалась сотрудничать. Нужно будет спросить ее о деньгах, потому что лично для меня все продолжается, я думаю. Хорошо бы у меня были такие часы. Появляется 20 пар часов. Я говорю себе, хорошо бы у меня это было. И получаю 30 предметов. Людям даже ничего говорить не надо. Вещи появляются сами собой. Когда я приехала сюда впервые и беседовала со Шри Аурабиндо о том, что нужно для работы, он сказал, и даже писал мне об этом, что ее успешное осуществление требует трех видов власти. Первый – власть над здоровьем, второй – над правительством, а третий – над деньгами. Здоровье, естественно, зависит от садханы. И это не все. Есть и другие обстоятельства. Второе – власть над правительством. Шри Аурабиндо много наблюдал, изучал, размышлял и в конце концов сказал, есть лишь один способ получить эту власть – быть правительством. Можно повлиять на отдельных людей, можно передать им волю, но они связаны друг с другом. В правительстве нет ни одного, ни даже нескольких людей, обладающих полнотой власти и принимающих все решения. Нужно самим быть правительством и направлять его в нужную сторону. Относительно денег он говорил. Я еще точно не знаю, от чего это зависит. Однажды я впала в транс с этой мыслью и оказалась в месте, похожем на подземный грот. То есть где-то в подсознании, может быть даже в бессознательном, которое служило источником денег и власти над ними. Я хотела войти в грот или в пещеру и увидела свернувшуюся кольцами огромного змея, похожего на черного питона, размером в семиэтажный дом. Он сказал, ты не пройдешь. Асуры, демоны, темные силы разума. Почему? Пропусти меня. Я бы пропустил, но если я это сделаю, они меня тут же уничтожат. Кто они? Силы асуров, демоны, властвующих над деньгами. Они поставили меня охранять вход как раз для того, чтобы ты не смогла войти. А как получить власть над деньгами? Тогда он сказал примерно следующее. Я слышал, то есть это он не знал лишь со слов хозяев. Я слышал, что тот, кто получит полную власть над сексуальными инструментами или устремлениями человека, не своими собственными, а над всеми, кто сможет контролировать их повсеместно у всех людей, тот получит право войти. Те силы не сумеют помешать ему войти. Личная реализация – это очень просто, пустяк. Но разница между личной реализацией и силой, контролирующей такие движения, управляющей ими повсеместно, вряд ли условие выполнено. Если змей сказал правду, и это действительно может укротить враждебные силы, имеющие власть над деньгами, пока ничего не выходит. В какой-то мере необходимая для этого сила присутствует, но ее мало. Она ограничена и действует лишь в определенных обстоятельствах. Иногда действует, иногда нет. Все совершенно случайно. Естественно, когда речь заходит о земных вещах, я не говорю универсальных, только земных. Они должны быть однозначными. Приблизительности здесь быть не может. Получается, что в этом случае дело решается между асурами и родом человеческим. Единственное, что могут сделать люди, это трансформироваться, отняв у асуров власть над собой. Ведь человеческий род является частью природы, но, как объяснял Шри Аурабиндо, разум, проявившись в человеке, поставил его совершенно особые отношения с ней. Низшие виды находятся в полной зависимости от природы. Она заставляет их делать все, что захочет. Они ничего не могут без ее воли. А человек начинает действовать и жить с ней на равных. Не по силе, но с точки зрения сознания, поскольку он способен изучать или раскрывать секреты природы. Он не выше ее, до этого еще очень далеко, но на равных. И тем самым он получил, это факт, некоторую независимость, которую тут же употребил на то, чтобы попасть под влияние враждебных сил, не земных, а экстраземных. Я, разумеется, говорю о земной природе. Люди, благодаря силе ума, получили свободу и возможность заключать соглашения с витальными силами экстраземного происхождения. Существует целый витальный мир, не имеющий ничего общего с Землей, совершенно независимый, появившийся раньше, чем Земля, живущий своей жизнью. Так вот, люди проникли туда, они сделали то, что мы видим, и теперь... Об этом и говорила мне земная природа. Тут я не властна. Таким образом, Шри Аурабиндо пришел к выводу, что лишь супраментальная сила, мать опустила руки, как он говорит, подчинит все, даже природу. Природа возмущалась, я об этом не раз писала, говоря, «Но куда ты торопишься? Когда-нибудь все случится само собой». Но в прошлом году был тот необычайный опыт. Опыт, где природа заявила о своем согласии сотрудничать 7 ноября 1957-го. Испытав его, я сказала ей, «Ну вот, теперь мы пришли к согласию, так что дай мне подтверждение, я прошу у тебя подтверждение, сделай это». Она и не подумала. Вряд ли это интуиция, но благодаря какому-то прозрению мы говорим. Продать душу дьяволу подразумевается, что деньги – это злая сила. И люди, вступившие на путь духовной жизни, не зря отказывались от денег, да и от всего, не только от них. Наверное, власть должна, если не распространяться на всех людей, то быть хотя бы достаточной для того, чтобы воздействовать на массу. Вероятно, существует такая степень владения движением, благодаря которой можно заставить массу всех людей, в которых едва пробудилось разумное сознание, что-то делать или не делать. Но это не важно. Пока власть принадлежит природе, речь идет только о разумном человечестве, которое развило свой разум, но нашло ему плохое применение и тут же пошло по кривой дорожке. О чем тут говорить, если высвобожденные для творения божественные силы первым делом пошли по кривой дорожке, примечание 1. Действительно, по преданию, первыми божественными силами, высвобожденными для творения, были асуры, превратившиеся в демонов. Боги были созданы позднее, чтобы уничтожить произведенный демонами хаос. Конец примечания. В этом корень, основа замечательного духа независимости, отрицания, суренде, покорности. Человек сказал, «Я имею способность мыслить и буду пользоваться ею, как мне вздумается. Никто не имеет права вмешиваться. Я свободен. Я независимое существо. Независимое». И вот к чему мы пришли. Кругом одни независимые существа. Вчера я вспоминала прошлые практики, мантры, молитвы, вибрацию, спустившуюся в атмосферу и давшую ей состояние постоянного призыва, и думала, насколько все изменилось. Я вспоминала старые учения, например, такие. «Я есть это», примечание 2. «Я есть это», со-гам. Традиционная ведическая мантра, ведический путь утверждал иллюзорность мира. Конец примечания. Людей приглашали сесть для медитации и повторять «Я есть это», чтобы они достигли тождества. Это показалось мне устаревшим, ребяческим, и в то же время составляло часть общего целого. По-моему, смешно сидеть в медитации и повторять «Я есть это», «Я». Что такое «Я»? Что такое «Это»? Что за «Я»? Где оно? Я искала и видела микроскопическую точку. Чтобы рассмотреть ее, нужны мощные увеличители. Крошечную темную точку и безграничность света. И эта маленькая точка была телом. В то же самое время, совершенно параллельно, я видела присутствие высшего вида существа непомерной величины, в котором я была как Я в смысле ощущения. Я была как жест отчаяния. Исчезли границы, и я испытывала лишь радость от того, что нахожусь в этом, что оно меня окружает, и я могу расширяться, расширяться и расширяться беспредельно, стать любым существом, самым высшим и самым материальным сознанием, и при этом наблюдать свое тело и видеть, как в каждой его клеточке, в каждом атоме вибрирует светоносное божественное присутствие во всей силе, со всем сознанием, всей волей и любовью. И такая радость. Необыкновенная радость. Одно не мешало другому, и не было никаких противоречий, но все ощущалось одновременно. Вот тут-то я сказала себе. Вот. Не зря тело готовилось 60 с лишним лет. Теперь оно может выдержать такое, не срываясь в крик и пляс, не смеясь и не прыгая. Нет, оно сохраняло спокойствие, ликуя, оно оставалось спокойным. И контролировало слова и действия. Несмотря на то, что оно пребывало в другом мире, оно внешне вело себя совершенно нормально, благодаря выработанному контролю рассудка над всем существом. Так что, пребывая в опыте, переживая опыт, и я могла с любезной улыбкой отвечать на самые идиотские вопросы. Окончается это всегда благодарной молитвой. «О Господи, Ты действительно творишь чудеса. Ты дал мне все опыты, через которые необходимо было пройти. Ты заставил меня преодолеть все, что нужно было сделать для подготовки этого тела. И меня не покидало ощущение, что заставлял меня делать это Ты, несмотря на осуждение всего здравосмыслящего человечества». Без даты, июль 58. Чтобы практиковать эту йогу, нужно обладать хоть каким-то чувством прекрасного. Если его нет, не хватает одного из самых важных аспектов физического мира. Красота и благородство души существуют. Я очень чувствительна к таким вещам. Это очень волнует меня и всегда вызывает огромное уважение. Красота души? Да, которая проявляется в лице. Такая красота, благородство, гармония даются полной реализацией. Когда душа проступает в физическом облике, это придает ему красоту, достоинство и величие. Величие – дарохранительницы. Тогда даже самые незаметные вещи облекаются вечной красотой. Я видела, как лицо меняется в одно мгновение. Иной только что нес в своем облике красоту, гармонию, чувство божественного достоинства, и вдруг, столкнувшись с препятствием, с трудностью, ощутив свою вину и несовершенство, резко меняется внешне, его черты будто расплываются, хотя лицо остается прежним. Это происходит внезапно, как удар молнии, и выглядит ужасно. Такие мучения, вызванные деградацией, не зря в религиях это называется муки греха, не украшают. Даже самые красивые черты становятся ужасными, хотя это тот же человек, то же лицо. Так я увидела, насколько страшно ощущение греха, насколько глубоко оно связано с миром лжи. 19 июля 58. Персик должен созреть на ветке. Плод нужно срывать, когда он напитывается солнцем. Когда солнце заходит, можно прийти, взять и надкусить его. И это совершенно райское ощущение. Таких плодов два – персик и зеленая золотистая слива. Последнюю тоже нужно теплой срывать с дерева, надкусить и ощущать вкус рая. Каждый фрукт нужно есть по-своему. По сути, это и есть символ земного рая и древа познания. Надкусив плод познания, теряешь непосредственность действий и начинаешь исследовать, изучать, обсуждать. Попробовав его, люди исполнились грехов. Я говорю, что каждый фрукт нужно есть по-своему. Существо, живущее в согласии со своей природой, со своей истиной, само находит правильный образ жизни. Если ты живешь в соответствии с истинной сутью существа, тебе нет нужды изучать явления. Это происходит само собой, под действием внутреннего закона. Существо непосредственно и искренне следующее своей природе, божественно. Как только оно начинает думать, осознавать, что делает, и рассуждать об этом, оно погрязает в грехах. Идеей греховности природу наполнило человеческое разумное сознание. От этого и происходит убожество. Животные не так несчастны, как мы. Ни в коей мере, за исключением тех, кто, как говорит Шри Аурубиндо, испорчены. Испорчены те, кто живут с человеком. У собак есть понятие греха и вины. Они стремятся походить на человека. Человек для них – Бог. И отсюда идет искажение – ложь. Собаки лгут. Люди же приходят в восторг и говорят – надо же, какие умные. Они утратили божественность. Человечество находится не на самом удачном витке спирали. Но разве собака не сознательнее, не выше по уровню тигра? Иными словами, разве она не более божественна? Дело не в сознании. Человек, слов нет, гораздо более развит, чем тигр. Но тигр божественнее человека. Не нужно путать, это совершенно разные вещи. Ведь божественное всюду, во всем. Не нужно никогда этого забывать. Оно везде и во всем. То, что несознательно, что находится ниже уровня разума, но непосредственно, а следовательно, искренне, божественно само по себе, в соответствии со своей природой. Понятие вины внес человеческий разум. Разумеется, он сознательнее. Об этом не стоит и говорить. Это подразумевается само собой, поскольку то, что мы называем сознанием, мы, то есть человек, это способность объективировать и постигать вещи с помощью ума. Это не истинное сознание, хотя люди уверены в обратном. Если следовать человеческой логике, человек гораздо сознательнее животного, но человеку сопутствует понятие греха и искажения, не существующее вне так называемого сознательного состояния. Оно не имеет отношения к истинному сознанию, но есть просто способность к умопостижению и объективизации явлений. Это кривая, ведущая вверх. Она удаляется от божественного, и чтобы вновь приблизиться к нему, нужно подняться гораздо выше, естественно, к высшему божеству, потому что это должно быть сознательное божество, тогда как другие существа могут быть божественными, не сознавая этого. Они божественны непосредственно и инстинктивно. А мы с нашим искаженным, извращенным сознанием применяем к творению свои нравственные понятия о добре и зле. Мы сами придумали их. Мы – промежуточная ступень между чистотой животных и божественной чистотой. 21 июля 58. Люди не умеют экономить энергию. Когда случается болезнь или другая неприятность, они просят о помощи. Тратят энергии в 2-3 раза больше, чем нужно. Некоторые бывают восприимчивы и принимают энергию. Она дается, во-первых, для того, чтобы восстановить порядок, нарушенный происшествием или болезнью. А во-вторых, чтобы устранить или изменить то, что послужило истинной причиной происшествия. Вместо того, чтобы незамедлительно воспользоваться этой энергией, они растрачивают его во все стороны. Суетятся, бегают, что-то делают, говорят. Они чувствуют, что полны сил и тратят их впустую. Они не умеют сохранять их, естественно, поскольку энергия предназначена не для того, чтобы ее расходовали таким образом, а для внутренних затрат. Люди совершенно выбиваются из сил. Так происходит повсюду. Люди не владеют умением уйти внутрь, использовать энергию. Не сохранить, ее невозможно сохранить. На восполнение ущерба, на поиск причины неприятности или болезни и на внутреннее изменение. Они принимаются болтать, суетиться, действовать, делать то все. По правде, большинство людей чувствует, что живет только когда тратит энергию, иначе это не жизнь. Не транжирить энергию значит расходовать ее в тех целях, для каких она дана. Если энергия дана для трансформации, сублимации существа, на это и нужно ее использовать. Если она дана на исправление, нужно тратить ее на исправление. Естественно, если кому-то энергия дана для выполнения некой специальной работы, и он расходует ее на эту работу, очень хорошо, она используется по назначению. Как только человек чувствует в себе энергию, он бросается действовать, а тот, кто не видит ей полезного применения, принимается болтать. Но еще хуже тот, кто не имеет никакого контроля над собой. Такие люди становятся нетерпимыми и начинают спорить. Если кто-то поступает не так, как хотят они, они чувствуют в себе прилив энергии и принимаются это, принимают за священный гнев. Без даты, июль 58. Как разумное осмысление рассеивает опыт? Почему он теряет силу воздействия на сознание? Если, например, вы хотите избавиться от дурного побуждения к вам, по милости посылается сила. Она начинает воздействовать на ваше сознание. А если вы перетягиваете ее, так сказать, на себя, тратите на умственные формулировки, естественно, вы рассредоточиваете, распыляете и теряете ее. Но это еще не все. Самим фактом разговора с другим человеком вы раскрываетесь навстречу всему, что может исходить от него. Идет постоянный обмен. Его любопытство, темнота, добрая, а порой и злая воля вмешиваются, изменяют и искажают ваш опыт. И напротив, если вы хотите рассказать об опыте гуру, и он согласен вас выслушать, это значит, что он добавляет к данной вам силе свою силу, свои знания, опыт и помогает вам совершить нужную работу. Но ущерб от умственной формулировки не становится от этого меньше? Нет. Но гуру восполняет его. 7 августа 58. Очень трудно одновременно заниматься трансформацией тела и работой с людьми. Но что поделаешь? Я сказала Шри Аурубиндо, что выполню этот труд, и я его выполняю. Я не могу его оставить. Подумать только, сколько времени хатха-йога посвящает работе с телом. Они больше ничем не занимаются. Дойдя до определенного уровня, они так и остаются на нем. Потому что Шри Аурубиндо и отказался от хатха-йоги. Он считал, что масса времени тратится на достижение довольно слабых результатов. Звездочки. Я сейчас день и ночь занимаюсь исследованием того, что предстоит трансформировать. Уверяю тебя, что работы хватает. Прошлой ночью я видела множество снов, даже не снов. Раньше они казались мне очень интересными, потому что я находила в них указания. Много всего. Увидев это сейчас, я сказала, «Черт возьми, на что я трачу время? Все это время я могла бы пребывать в супраментальном сознании и видеть истинные вещи». И той же ночью я приняла решение изменить положение. Ночи должны измениться. Днем я занимаюсь тем, что меняю их. Они должны измениться, но нужно изменить и все подсознательное, заложенное в материи. Несмотря ни на что, это необходимо. Принявшись за работу, понимаешь, насколько она велика. Но что делать? 8 августа 58. В своем сознании я поняла забавную вещь. Проблема в клетках тела. В них присутствуют два стремления. Тело верит в повсеместное божественное присутствие, в то, что все божественно, и само оно живет внутри божественного, но при этом уклоняется от многих контактов. Наблюдая его сегодня утром, я воскликнула: «Господи, я ничего не понимаю». Здесь поднимает руку над головой полная ясность. Я могла бы тогда написать о том, как разобраться с тем или другим, как произвести синтез и так далее. Но здесь, в теле, синтез я худо-бедно переживаю, но это не то, поднимает сведенные руки вверх. Пауза. Сколько проблем? Вот, например, если начнется чума или холера, может ли супраментальная сила клеток, супраментальная реализация прекратить хаос, вызванный эпидемией? Я не говорю об отдельном индивидууме. В определенном сознании отдельный человек может не поддаться заразе. Об этом я не говорю. Я говорю о людях в целом. Совершенно ничего не известно. Мы думаем, что знаем, но как только дело доходит до этого, тела, оказывается, что нам неизвестно ничего. Находясь в тонком физическом, мы понимаем все. Мы пребываем в блаженном состоянии, но тут ничего, ничего, ничего не понятно. 9 августа 58. В чистом виде человеческая любовь была бы всемогуща, но, к сожалению, любовь к себе там присутствует в той же мере, что и к предмету любви. Ради последнего вы не способны забыть себя. Видимо, боги Пуран еще гораздо хуже, чем люди. Мы видели это в фильме. Примечание. В фильме рассказывалась история про Анусию, жену Риши Атри, наделенную большой внутренней силой. Когда мужа не было дома, к ней под видом брахманов пришли три бога – Брахма, Вишну и Махешвар – и попросили еды. Затем они отказались есть, если она не будет прислуживать им обнаженная. Поскольку они были брахманы, она не могла не выполнить их просьбу, и тогда она превратила их в младенцев и прислушивала им обнаженной. Этот фильм демонстрировался на площадке для игр 5 августа 58 года. Конец примечания. Эта история – чистая правда. Боги сверхразумного плана крайне эгоистичны, и для них нужно только их могущество. Преимущество человека состоит в том, что он является психическим существом и, следовательно, наделен настоящей любовью и состраданием. В этом его превосходство над богами. Это было очень ясно показано в том фильме, и это чистая правда. Боги не чувствуют вины, поскольку живут согласно своей природе, непосредственно, и им не знакомы противоречия. Это их способ существования. Но если встать на высшую точку зрения, получить высшее видение, видение целого, у них меньше хороших качеств, чем у людей. Этот фильм доказывает, что благодаря способности к любви и самопожертвованию люди могут быть не менее, а иногда даже более сильными, чем боги, когда они не эгоистичны, когда им удается преодолеть эгоизм. Нет сомнений, что человек ближе к высшему, чем боги, то есть будет ближе, если выполнить необходимые условия. Это не безоговорочное утверждение. Он может стать ближе, поскольку ему потенциально дана такая возможность. 12 августа 58. Письмо матери Сатпрему, уехавшему из ашрама. 12 августа 58. Дорогой мой сын, несмотря на внешние обстоятельства и различия, разделяющие нас, я всегда рядом с тобой. И тебя окружает моя любовь. Я отложила работу и буду счастлива приняться за нее вместе с тобой после твоего возвращения. Мои благословения неразлучны с тобой, мать. 29 августа 58. Следующая запись была сделана матерью после опыта, пережитого ею во время медитации на площадке для игр, в которой участвовал с вами. С ним Сатпрем совершал поездку в Гималаи, чтобы принять там тантрическое посвящение. Мантра, сопровождающая каждое воспоминание о Гималаях, воспоминания о Гималаях, написанные с вами и преподнесенные матери, обладает способностью вызывать высшую мать. В четверг вечером во время медитации появился гуру тантрической инициации. Величественно восседающий на символическом изображении сил и богатств материальной природы. Слева от меня, то есть в середине площадки для игр. И вложил мне в руки достаточно материальную вещь, так что я могла ощущать ее физические вибрации, наделенные силой реализации. Это было нечто вроде напряженного вибрирующего светящего глобуса. И я держала его в руках на протяжении всей медитации. С, сидевшая напротив меня, позже спросила, что за предмет был у меня в руках во время медитации. И описала его так. It was round, very soft and luminous like the moon. Он был круглый, очень мягкий и светился как луна. 30 августа, 58. В присутствии Павитры и Абхая Сингха мать рассказывает о недавно посетившем ее видении. Это случилось ровно в 4 часа утра, и я проснулась. И именно от этого, будто бы я была в ванной и собиралась открыть дверь между ванной и комнатой Шри Аурубиндо, но, положив руку на дверную ручку, я определенно поняла, что за дверью меня ожидает разрушение. Перед мной встал образ завоевателей Индии, которые, захватив ее, действительно разрушили все, что можно. Но это было лишь ощущение. Нужно было все же открыть дверь, и я почувствовала и сказала: «Господи, да будет воля Твоя». Открываю дверь, и за ней вижу Зе, молодой ученик-индус, работавший в мастерской. В одежде, в какой он обычно сидит за рулем. Он не то опирался на огромное колесо от трактора, не то держал его. Я была так удивлена, что проснулась. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это могло означать. А потом... Я до сих пор не знаю, кем была я. Индией или всем миром, не знаю. И что символизировал Зе. Общий смысл предельно ясен, четок и конкретен. Непоколебимая уверенность в том, что за дверью ожидает разрушение. Это разрушение приняло образ великих завоевателей, татар, монголов, пришедших из севера полчищ, заполнивших и разрушивших Индию. Это так. Но при чем тут Зе? Я не понимаю. Что означало его присутствие? Первым моим побуждением было сказать Абхаю Сингху: «Запрети ему водить трактор». Ученик, заведовавший мастерской и обслуживанием автомобилей, Сингх. Павитра: «Мать, что было у него в руках?» «Огромные колеса. Он стоял вот так, с очень важным видом. Он был в белом костюме, похожем на длинную пижаму». Абхай Сингх: «Вчера он возил посетителей в фургоне». «У него тоже большие колеса?» Павитра: «Чуть побольше, чем у джипа». «Нет. Те доходили ему вот до сюда», показывает на голову. «Они были похожи на тракторные, но без шипов». «А, ну, он стоял. Они доходили ему вот до сюда», тот же жест. «Значит, это было колесо трактора». «Что это могло означать? Он и трактор, не знаю. Это не имеет никакого отношения к телу». Павитра: «Индустриализация Индии?» Пауза. «Может».